7 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 30 января, понедельник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Открываю час новости, с которыми вас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В Польше объявлен траур по жертвам обрушения крыши выставочного центра. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено 11 уголовных дел, 3 человека находятся под стражей. Состояние искалеченного солдата Андрея Сычева улучшается. С ним уже начали беседовать следователи прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Александр Валиев.
Начальник танкового училища был отстранен от должности. За ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации, командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд, одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Между тем стало известно, что 3 офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. Под стражей остаются 3 военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России. Газоснабжение посольства было прервано 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. В субботу мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что отключение произошло по его распоряжению, несмотря на то, что в соседние дома газ подавался. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. Ремонтные работы на северо-осетинском участке газопровода, в затягивании которых Тбилиси несколько раз обвинил Москву, завершены. В Польше объявлен 3-дневный траур по жертвам катастрофы в Хожеве, городе-спутнике Катовице, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, около 150 получили ранения и травмы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», под завалами, очевидно, еще находятся люди, но шансов найти их живыми, по словам спасателей, практически нет. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. Бывший министр сейчас находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии в Россию. Евгений Адамов был задержан в Швейцарии в мае прошлого года. Он обвиняется в хищении почти 9 миллионов долларов из средств, предоставленных США на реконструкцию объектов российской атомной энергетики.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Иерусалиме, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для всего демократического мира. Меркель сделала это заявление после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Канцлер ФРГ также сказала, что Германия не будет иметь никаких отношений с палестинской организацией «Хамас» до тех пор, пока та не признает еврейское государство и не откажется от применения насилия. Сегодня Меркель встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Израиль вновь заявил, что не будет вести переговоры с группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент палестинской автономии.
Израиль, конечно, не будет вести переговоры ни с какой террористической организацией. «Хамас» признана террористической организацией всеми странами мира. «Хамас» выступает против соглашений, подписанных в Осло, и против дорожной карты, о приверженности которым заявили палестинские власти.
Сказал Раанан Гиссин, советник премьер-министра Израиля. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных 2 граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. Как сообщил в воскресенье губернатор провинции Кандагар Асадулла Халид, за последние 2 дня в провинции проведены 3 операции по поиску экстремистов. В последние месяцы в Афганистане участились теракты, совершенные смертниками. Их жертвами стали десятки людей. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатели и экс-глава Энрона Кен Лэй, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. 4 года назад махинации руководителей Энрона с его ценными бумагами привели к банкротству компании. Оно вызвало кризис на финансовом рынке и лишило рабочих мест более 5000 человек.
Радио «Свобода». Новости.
2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил:
несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета безопасности очень невелики,
заявил Джек Стро. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Лондон, где проведет сегодня серию переговоров по международным проблемам. Райс примет участие в международной конференции по Афганистану. Намечены переговоры госсекретаря США с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Затем Кондолиза Райс встретится с представителями Ближневосточного квартета, в который, кроме США, входит Евросоюз, Россия и ООН. Будет обсуждаться ситуация, сложившаяся после победы группировки «Хамас» на палестинских парламентских выборах. Напомню основные новости к этому часу. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В Польше объявлен траур по жертвам обрушения крыши выставочного центра в городе Хожув.
С новостями часа Марк Крутов.
Что касается погоды, на большей части европейской территории России неустойчивая погода со снегопадами на фоне пониженного атмосферного давления. На севере и в центре территории вновь усиливаются морозы. В Москве сегодня днем снег, местами сильный, возможно, метель. Температура воздуха -4, -6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с переходом на северо-западный. В Санкт-Петербурге также снег, днем -3, -5, с понижением в конце дня до -10 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Митинг обманутых вкладчиков. Влияние Латвии на жизнь и творчество Михаила Булгакова. Последний случай дедовщины в российской армии.
И наш сегодняшний вопрос аудитории «Радио Свобода». Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов? В цивилизованном западном обществе министр обороны сделал бы это обязательно, так считает слушатель из Санкт-Петербурга Георгий Георгиевич. Раньше за ЧП военной части командиры могли разжаловать в рядовые и судить, а сейчас какое-то тотальное разложение в армии. Все это от безответственности командиров, особенно от безнаказанности. Это сообщение от Сергея.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Вчера в нескольких городах России прошла акция протеста обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». По словам участников митинга, от действий руководства фирмы пострадали более 50 тысяч человек. На митинге в Москве побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На Славянской площади в центре Москвы собрались 500 человек. Все они вложили свои деньги в строительство, но так и не получили квартир. Обманутые вкладчики «Социальной инициативы» заявляют, что вышли на митинг в том числе и из-за того, что возмущены действиями властей. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил Георгий Синицын, один из организаторов акции.
Мы хотим показать, что мы не тупые бараны, которые принесли неизвестно куда и неизвестно на что, в чем нас пытаются убедить власти, что мы приносили деньги мошеннику. Мы не мошеннику деньги приносили. Мы приносили в компанию, которая ассоциировал себя с государством, чему есть подтверждение многие награды, интервью и Лужкова, и Ресины, которые говорили, что это лучшая компания. Тогда мы хотим призвать эти власти ответить и сказать, что у нас много, только по социальной инициативе 50 тысяч вкладчиков, плюс семьями 150 тысяч. То, что делают сейчас власти, создают эти комиссии, по радио, по телевизору объясняют, что они находят общий язык с вкладчиками, никто с нами не разговаривает. То есть они создают комиссии сами для себя.
То есть ситуация сейчас такая, что никто не получает квартиры свои.
Естественно. Мало того, не только несут. Чиновники рассчитывают, что мы все бараны и неграмотные. Люди, вложившие последние деньги, заработанные, откажутся от этих денег только после смерти.
На митинге обманутые вкладчики социальной инициативы приняли резолюцию и выдвинули несколько требований к президенту России и Генеральной прокуратуре. Обманутые вкладчики ждут от властей реальной помощи и наказания мошенников.
Привлечь к уголовной и административной ответственности чиновников, принимавших решения по выделению участков под строительство КТ «Социальная инициатива» и компаниям-партнерам, привлекавшим КТ «Социальная инициатива» в качестве инвестора строительства, руководителей министерств и ведомств, не проводивших контроль над деятельностью КТ «Социальная инициатива» и компании, произвести арест личных счетов руководителей и учредителей строительных компаний, против которых ведутся прокурорские проверки и уже возбуждены уголовные дела.
Глава командитного товарищества «Социальная инициатива» Николай Карасев сейчас находится под стражей. В середине января ему было предъявлено обвинение по 159 статье Уголовного кодекса России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В центре внимания сегодняшних газет две трагедии. Это катастрофа в польском городе Катовице, или, цитируя московский комсомолец, польский Трансваль, много пишут и об Андрее Сычеве. Российская газета и «Известия» сообщает, что в состоянии изувеченного солдата, по словам врачей, наметилось некоторое улучшение. «Известия», кроме того, выносит на первую полосу информацию о возбуждении 11 уголовных дел по случаям дедовщины в Челябинском танковом училище. Об этом заявили представители главной военной прокуратуры. На первой полосе «Новой газеты» читаем, что на самом деле в училище пострадали 8 человек. Офицеров же признали социально неопасными и отпустили под подписку о невыезде. Статья на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Это верхушка айсберга». Как пишет газета, в российской армии началась широкомасштабная акция по борьбе с дедовщиной. Поводом стала трагедия рядового Андрея Сычева, которого старослужащие измучили так, что он лишился ног. Теперь в докладах Министерства обороны все чаще стали упоминаться случаи избиения солдат, их сослуживцами и офицерами. Но, по мнению Союза комитетов солдатских матерей, эта чистка в армии показательная. Более того, чтобы избежать такой пугающей публичности в дальнейшем, военные превратят свое ведомство в закрытое государство. Откуда, если и есть новости, то только хорошие. А ведь только за последнюю неделю добровольно ушли из жизни трое солдат. Причина – дедовщина. И на первой полосе «Комсомольской правды» анонсируется интервью с мамой рядового Андрея Сычева, в котором она, в частности, говорит о том, что ей угрожали по телефону и предлагали большие деньги, чтобы замять дело. Тут же сообщение о новой беде. Об этом же, как я только что говорила, пишут «Новые известия». В элитной московской части, заступая на дежурство, погиб 19-летний матрос Евгений Ганзин. Версий чрезвычайного происшествия пока несколько. Самоубийство, умышленное или по неосторожности, и убийство. «Кто не искует», так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомости». Переходим к другим темам. Нижегородский завод шампанских вин подал в суд на российское правительство. Истец утверждает, что, не приняв вовремя ряд документов по регулированию алкогольного рынка, власти парализовали работу Нижегородского завода и требуют признать бездействие правительства незаконным. А центральная публикация на первой полосе «Ведомости» озаглавлена «АвтоВАЗ не спрашивают». Чиновники ищут способ сделать государство собственником АвтоВАЗа. Как стало известно «Ведомостям», они рассматривают возможность конвертации бюджетного долга автоконцерна в его акции. Ну и коль скоро мы говорим о публикациях на первой полосе «Ведомостей», еще одна статья озаглавлена «Леншицу не до политики». Президент концерна «Нефтяной» Игорь Леншиц пополнил ряды опальных бизнесменов и уже покинул Россию. Генеральная прокуратура обвинила его в отмывании денег и объявила объявил в федеральный розыск. В деле Линшица некоторым видится политическая подоплека, но большинство считают, что банк «Нефтяной» стал очередной жертвой антиотмывочных законов.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуются уже 11 уголовных дел, сообщил главный военный прокурор России. «Газпром» обещает к сегодняшнему утру полностью восстановить поставки российского газа в Грузию. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хожеве, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, вновь привлекают внимание к спортсменам-инвалидам, а также анализируют организационно-экономическую ситуацию в российском хоккее. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжит программа выпуск спортивных новостей. В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». У мужчин в одиночном разряде победу одержал швейцарец Роджер Федерер, который в винофинале выиграл у киприота Маркуса Багдатиса, а соотечественница Роджера Мартина Хингис в паре с Махешем Пхупати из Индии стала победительницей в смешанном разряде. В финале Мартина и Махеш взяли верх над российско-канадской парой Елена Лиховцева и Даниэль Нестер. В Швейцарии завершился первый групповой этап чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная России в третьем туре одержала подряд третью победу, на сей раз над командой Хорватии 30-29. Кроме того, третью победу одержала и сборная Словении, выигравшая у команды Польши 33-29. Французы обыграли немцев 27-25, а команда Украины взяла верх над сборной Швейцарии 37-30. Таким образом, группу 1 на втором этапе составили Словения, Испания, Польша, Франция, Германия и Украина. Группу 2 – Россия, Исландия, Дания, Хорватия, Норвегия и Сербия и Черногория. А в Египте продолжается 25-й розыгрыш Кубка африканских наций. Вчера завершились соревнования в группе «Б». Ангола выиграла у Того 3-2. Камерун нанес поражение Демократической Республике Конго 2-0. В плей-офф от этой группы выходит Камерун, набравший 9 очков, и Демократическая Республика Конго, имеющая 4 очка. В испанском чемпионате лидер «Барселона» в гостях одержала крупную победу над «Мальоркой» 3-0. Мадридский «Реал» взял верх над «Цельтой», также на чужом поле 2-1. «Алавес» выиграл у «Реала» «Сосьедад» 3-1. «Асасуна» уступила «Бетису» 0-2. С таким же счетом «Вильярреал» уступил «Севилье». «Эспаньол» выиграл у «Малаги» 3-1. «Валенсия» и «Сарагоса» завершили матч в ничью 2-2. Таким образом, «Барселона» набрала 52 очка. В активе «Валенсии» стало 40, по 39 имеют «Мадридский Реал» и «Асасуна». В чемпионате Германии Армения уступила Вердеру 0-1, и Вердер вышел на вторую строку в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует Бавария 47 очков, на третьем месте Гамбург 38 очков. В итальянской серии А Ювентус одержал очередную 19-ю победу в сезоне. Обыграв Асколи 3-1, хет-трик сделал Давид Трезеге. В активе Ювентуса стало 59 очков. На втором месте Милан, который взял верх в гостях над Лечче 2-0. В активе... На втором месте Интер, прошу прощения, который взял верх над Лечче в гостях 2-0. В активе Интера 51 очко. На 4 очка отстает Милан, сыгравший в ничью с Сампдорией 1-1. В розыгрыше Кубка Англии в 1/16 финала фавориты одержали победы вчера. Манчестер Юнайтед выиграл у Вулверхэмптона 3-0, а Ливерпуль нанес поражение Портсмуту со счетом 2-1. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Вчера сборная Норвегии выиграла у команды Белоруссии 17-2. Россияне разгромили соперников из Казахстана 21-3. А в вечернем вчерашнем матче финны в упорной борьбе обыграли шведов 5-4. После двух туров впереди сборная России и Финляндия, имеющие по две победы. В Веканзе завершился традиционный шахматный турнир 19-й категории. Победителями стали Веселин Топалов из Болгарии и Вишанант из Индии, которые набрали в итоге по 9 очков. Третье и четвертое места поделили Майкл Адамс, представитель Англии, и гроссмейстер гроссмейстер из Украины Василий Иванчук, которые набрали по 7,5 очков. Через час продолжим разговор о спорте на Радио Свобода.
В эти дни в Роттердаме проходит 34-й международный кинофестиваль. 6 февраля должны быть объявлены победители. С места событий Дмитрий Волчек.
Заголовок на первой полосе фестивальной газеты «Фрисландия встречается с Россией». Под ним снимок московский композитор Сергей Жуков и голландская певица Нинки Лаверман на премьере фильма «Тишина». Название дурачит зрителя, как, собственно, и весь фильм. Никакой тишины нет и в помине, поскольку бесконечно звучит в разных вариациях одна песня, музыку который сочинил Сергей Жуков. Песни интернационального крестьянского жанра убийственной баллады. Герой, собиратель фольклора, обнаруживает, что тройное, оставшееся нераскрытым убийство, о котором говорится в заворожившей его песне, произошло много лет назад в том самом доме, который он получил в наследство. Напрасно зритель ожидает традиционного финала с разгадкой и полицейской сиреной. Песня остается без последнего куплета, а герой, так и не узнав имя убийцы, тонет в болоте. Фильм «Тишина» включен в фестивальный цикл «Буря и натиск. Кинематограф будущего», но мог бы, благодаря своим психоделическим свойствам, оказаться в другом разделе «Белый свет. Кинематограф и наркотики». Коллекция впечатляющая. Немая итальянская драма 1916 года об опиумной курильне соседствует с реконструкцией таинственной смерти музыканта «Роллинг Стоунс» Брайана Джонса. Новейший трехсерийный блокбастер «Пушер» с неореалистической драмой подпольно снят в коммунистической Венгрии, а документальная лента о наркотическом «Корне и Бога», который поедают шаманы африканского племени Бвити, с записью мультимедийных шоу, сопровождавших 60-е годы концерты Pink Floyd и Grateful Dead. Мой фаворит пока экспериментальные немецкие короткометражки. Обрывки ленты «Али Баба и 40 разбойников» на год погрузили в озеро, а кусочек мелодрамы с Жераром Депардье на полгода закопали в землю. И то, что появилось на пленке под воздействием сырости и микроорганизмов, превосходит любой наркотический трип. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Московское время 7 часов 22 минуты. Продолжаем программу «Время свободы». В Международный день памяти жертв Холокоста в минувшую пятницу темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени» стала угроза разрастания ксенофобии и антисемитизма в России. Гостем ведущего была Евгения Альбац, независимый журналист, профессор политологии.
Возрождается ли, по-вашему, в России государственный антисемитизм советских времен?
Я думаю, что с советских времен, в той форме, в которой это было в Советском Союзе, когда существовали негласные квоты на евреев, примерно 3%, 3-5% в различных институтах и организациях, прежде всего власти, такого нет. Я думаю, что это довольно трудно сделать. Все-таки советы на это потратили несколько десятилетий, начиная там после 1945 года. Что я думаю происходит? То, что происходит в любой стране с авторитарным режимом. Когда нет нормальной политической конкуренции, нормального политического дискурса, тогда обязательно появляется потребность во внутреннем и внешнем враге. Вот таких внешних врагов мы сейчас видим уже много. Это и Грузия, там, и Украина, и дальние враги. Традиционный, естественно, враг Соединенные Штаты. Вот теперь Великобритания, очевидно, стала таким врагом. И обязательно есть необходимость во внутреннем враге. Таким врагом могут быть чеченцы, могут быть все люди неславянской внешности. И уж, конечно, традиционный враг, пятая колонна, исчадие ада, дьявол и так далее, это евреи. Тем более, что у власти находятся люди, которые выросли в институте, в организации, где борьба так с так называемым сионизмом – это была внутренняя мотивация, это то, чему учили, это то, что давало, персонифицировало вот образ врага, может, они американцев особенно не видели, да, а вот евреи, они здесь ходили рядом, и это была такая пятая колонна. Понимаете, вот когда у вас существует нормальная политическая конкуренция, когда борются политические партии, то партию власти, у них всегда партия, которая находится власти, может обвинять там в неудачах предыдущую партию или там большинство в Конгрессе, которое мешает там и так далее. И наоборот, партия оппозиционная там борется с партией власти. Когда же у вас нет нормального политического дискурса, вы должны его выдумывать. Потому что иначе Кремль должен сказать, вот во всем виноват я, Кремль. В том, что вот мальчика измучили и издевались над ним, и об этом 3 недели молчали, это значит, я, Кремль, виноват. В том, что 20% населения живет за чертой бедности, я, Кремль, виноват. виноват? В том, что теплотрассы не выдерживают, хотя как бы всем хорошо известно, что в России бывает зима, снег, страшно сказать, просто морозы. И в этой ситуации нельзя же все время бить себя по лбу и кричать: «Это я, Кремль, виноват». Надо найти обязательно виноватого. Традиционный, удобный, привычный виноватый сейчас опять обращается прежде всего взгляды в сторону евреев.
Президент фонда «Холокост» Алла Гербер утверждает, что даже в такой день не было единения среди участников траурных мероприятий.
Было очень много людей, и удалось как-то к людям пробиться, удалось пробиться и к молодежи, и к подросткам, и студентам. Если бы, может быть, по всей России прошли такие вечера, и побольше было бы людей, которые исповедовали толерантность и какое-то братство, так как это делаю я, может быть, это действительно люди бы и осознали. Но должен был прийти Ресин, он не пришел. Должны были быть от Алексея, тоже не пришли. А были из Государственной Думы, был Владимир Рыжков, понятно, почему он был. Был сенатор Слуцкер, понятно, почему он был. Был посол, а наша власть официальная, которая вся была приглашена, ее не было.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков сетует на недостаток внимания к сегодняшней дате.
Дело в том, что сам день, 27 января, это дата, связанная с историей Советского Союза, с историей России. Именно 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим, в котором было уничтожено 1,5 миллиона человек, из них 90% евреи. И поэтому уж кому как вспоминать этот день, и кому отмечать, и кому говорить о важности памяти о Холокосте, так это России. Но, к сожалению, сегодня я был единственным депутатом Государственной Думы, который утром при обсуждении повестки дня напомнил своим коллегам о том, что сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Так что значимость для нашей истории огромна, но внимание, которое уделяет власти обществу этому дню, к сожалению, очень маленькое.
Писатель, историк, бывший народный депутат СССР Руй Медведев чтит сегодняшний день как общий повод для скорби.
По материнской линии у меня еврейские родственники, и многие из них погибли после оккупации Ростова. Мы об этом узнали только после войны. Некоторые кончили самоубийством, некоторые погибли в результате репрессий, некоторые были увезены в Германию, и следы их затерялись. Так что в моей собственной родне есть жертвы этого Холокоста, и мы их всегда помним. И я знаю, что и у моих друзей этот день памятен, и не только как Холокост, а просто жертв войны, всех жертв войны на территории Советского Союза, в армии. То есть как бы он сливается с общими воспоминаниями о войне.
Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Савцов сожалеет об утрате исторической памяти о прошлом.
Антисемитские выпады достаточно большой группы российских публичных политиков говорят не столько, на мой взгляд, о забвении уроков Второй мировой войны, сколько об изначальном непонимании ее смысла и ее уроков. Потому что забыть можно только то, что ты знаешь. На уровне высших этажей государственной власти в России есть вполне конкретные антисемиты. Не все. Не утверждаю даже, что большинство. Я не считал. Но на высших уровнях и очень конкретные.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, отмечает, тем не менее, серьезный прогресс по сравнению со временами официального антисемитизма.
Мы перестали сами себе врать. Мы построили, спасибо тому, что сделал Гусинский, музей Холокоста на Поклонной горе. Он единственный на самом-то деле. Сегодня на территории бывшего СССР он действует, в него ходят школьники, еврейские, нееврейские. Он продолжает оставаться частью мемориального комплекса. А следующая задача, это, наверное, все-таки вспомнить обо всех тех, кто лежит до сих пор не захоронен во рвах.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению угрозы разрастания ксенофобии и антисемитизма в России. Гостем ведущего была Евгения Альбац, независимый журналист, профессор политологии. Вы слушаете «Радио Свобода», в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Влияние Латвии на жизнь и творчество Михаила Булгакова. Последний случай дедовщины в российской армии.
И в этой связи наш вопрос сегодня звучит так. Должен ли уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов? Вот что отвечают наши слушатели. Министр обороны должен немедленно уйти в отставку, как верховный главнокомандующий. Подпись Немцова, Санкт-Петербург. Неважно, уберут или нет Иванова, важно отношение к этому президента. У известного любителя животных не нашлось слов для изувеченного защитника России, подпись Демидов, Москва. Поговорка гласит: умный учится на чужих ошибках, а наш народ на своих ошибках научиться не может, и при голосовании наступает на те же грабли. В результате получаем то, за что голосуем. Подпись Мария.
И мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Резунков беседует с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Оксаной Дмитриевой. Может ли осуществление национальных проектов изменить ситуацию в России к лучшему? Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 7:30. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется уже 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих, сообщил главный военный прокурор России Александр Савенков. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России, прерванное 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хожеве, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, около 150 получили ранения и травмы. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову, которого обвиняют в хищении 9 миллиардов долларов, меру пресечения на подписку о невыезде. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне Меркель провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Энрона Кен Лэй, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных двое граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 20 человек. Американская телекомпания ABC сообщила о тяжелом ранении своих сотрудников, известного телеведущего Боба Вудруфа и его оператора Дага Вокта.
Синоптики говорят, что на большей части европейской территории России неустойчивая погода со снегопадами на фоне пониженного атмосферного давления. На севере и в центре территории вновь усиливаются морозы. В Москве сегодня днем снег, местами довольно сильный, иногда может быть даже метель. Температура воздуха днем -4, -6, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, днем -3, -5.
И вновь к главной теме. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище, как вы слышали в новостях, расследуется 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены уже 12 военнослужащих. О юридических перспективах этого уголовного дела корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова беседовала с сотрудником фонда «Нет дедовщине», адвокатом Владимиром Прохоровым.
Специфика данного рода уголовных дел стоит в том, что следственные действия ведут органы военной прокуратуры. Кстати, первичные дознавательные действия по закону должны проводить командиры воинской части непосредственно. Но в целом ряде случаев, как вот в том числе в том вопиющем случае в Челябинской области, уже непосредственно возбуждается уголовное дело без предварительных дознавательных действий. Тем более, что командиры воинских частей не заинтересованы как-либо выносить ссоры из СБ, а зачастую и опираются прямо на порядки дедовщины, которые существуют в армии. Есть четкая закономерность, что чем выше по званию лицо, скажем так, подозреваемое в совершении преступлений, тем сложнее возбудить уголовное дело. Те, кто занимаются непосредственно практикой защиты, в том числе прав потерпевших под дедовщины, прекрасно знают, что возбудить уголовное дело против солдата гораздо легче, чем против старослужащего сверхсрочника-сержанта. И уж тем более сложно возбудить уголовное дело по каким-либо действиям офицера. Вот офицеры крайне редко действительно привлекаются к уголовной ответственности, если брать общий объем преступлений. преступлений. А, кстати сказать, вполне очевидно, что здесь высокая латентность преступлений. То есть подавляющее большинство из них остается, в общем-то, невидимыми миру слезами и так и не доходит до каких-либо следственных действий, пока гром не грянет, как в случае с Челябинской областью.
Вадим Юрьевич, ну, скорее всего, в рамках этого уголовного дела будет рассматриваться еще и гражданский иск потерпевшего. Скажите, пожалуйста, а какие суммы взыскивают суды обычно в таких случаях? И здесь речь может идти только о возмещении вреда здоровью и о назначении пожизненной пенсии, скажем, или еще и требование компенсировать моральный вред можно приобщить.
Я полагаю, что потерпевшие должны ставить вопрос и о взыскании непосредственного ущерба, и о компенсации морального вреда. Что касается практики судебной, то, конечно же, она достаточно противоречивая. Суммы взыскиваются все-таки, как правило, небольшие. Единственное, что здесь, конечно же, является положительным недавнее прецедентное решение, вынесенное Европейским судом по правам человека, который взыскал с Российской Федерации в пользу потерпевшего, правда, по уголовному делу, не связанному с воинскими преступлениями, но, тем не менее, известный прецедент Нижегородской области, 250 тысяч евро. Парень остался инвалидом, и с Российской Федерации взыскано 250 тысяч евро. Это очень правильно, и я полагаю, это должно послужить хорошим прецедентом и для российских судов в том числе.
С адвокатом Владимиром Прохоровым, сотрудником фонда «Нет дедовщины», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. И вот еще несколько ответов слушателей «Радио Свобода» на вопрос, должен ли уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов. Такого количества генералов, как в нашей стране, нет во всем мире. Они жируют, поэтому такая обстановка в армии. Сообщение от Елены. Я считаю, что министр обороны должен уйти в отставку, мнение госпожи Федоровой. А вот что пишет Валерий. Министр Иванов должен уйти в отставку при условии всеразлагающей нашу армию. Их сыновья должны служить в армии, и чтобы в армии служили все.
А вот как петербуржцы отвечали на тот же вопрос, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов?
Министр обороны, по-моему, как раз и борется с дедовщиной в армии. Так что я считаю, что он на месте. Не в нем дело, а в системе. А он как раз, по-моему, собирается это исправить.
Не думаю, что от этого что-то изменится. Потому что так ведут себя сержанты, так ведут себя офицеры. Это надо, чтобы их психология была другой. Ну, вообще, это ужасно. Я сегодня иду и думаю об этом мальчике, у которого столько сестер, мать. Он единственный кормилец семьи.
Нет, военная система не менялась много лет уже. Иванов-то здесь ни при чем. Начальник училища, офицеры, даже идти под суд.
Нет, потому что он непосредственно в этом не виноват. Значит, видимо, судьба у мальчика была такая, что именно он в такую ситуацию попал.
Мне без разницы, что с ним будет. Начальников, военная часть, вот с ними надо что-то делать, а не с министром обороны. Надо просто повесить тех гадов, кто это сделал, и все.
А что министр? Да министр сколько еще народу стоит? Я считаю, что на местах должны отвечать. Генералы есть какие-то? Вот их надо построже. Ну, кстати, это и обещали. Они сказали, что очень будут строго наказаны люди, которые имеют непосредственно к этому отношение.
Если мы так будем менять министров, то мы будем менять в год по несколько раз. Наверняка там были какие-то нарушения дисциплины. Нужно всех офицеров разбираться, виноват он или не виноват. А если устроено так, что офицера в любом случае понижают, конечно, он будет скрывать.
Конечно. Он уже достаточно долгое время на этом посту. Я такое ухудшение вижу. То есть одно за одним событие. Просто вопиющие уже случаи.
Не знаю, я не готов так сказать. Министр обороны еще пока не сильно информирован по этому поводу. Посмотреть на дальнейшие меры. Если дальнейших не будет, тогда лучше, наверное, уйти быть.
Не знаю, надо ли уходить министру, но что уровень агрессивности в нашем обществе перешел все возможные пределы. Это безусловно. Об этом, наверное, должен думать не только командующий вооруженными силами, но и все руководство страны.
Министр обороны делает, по-моему, все очень правильно, хорошо. Думаю, виноваты больше всего офицеры, потому что они пускают все на самотек. Я не хотел бы, чтобы мой сын служил вот в этой армии, которая совершенно непонятно, как она, что и делает.
А при чем здесь министр обороны, если вся система такая? Ну и что? Ну идет министр обороны один, будет другой. Систему нужно менять в корне. Нужно переходить на контракт, на основу. Сейчас это вообще ужас просто. Стыдно быть и министром обороны, и президентом в стране с такой армией.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые заголовки нашей рубрики «Панорама высоких технологий». В России созданы считыватели биометрической информации с паспортов. За год появилось 10 тысяч новых вредоносных программ-ботов. Intel разработала первую в мире микросхему по 45-нанометровой технологии.
Главная тема выпуска. Согласно данным компании Jaiwire, количество точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет в 2005 году превысило 100 тысяч. Рост количества таких точек или хотспотов составил 87%. На сегодня хотспоты есть уже в 115 странах мира. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Управляющий организацией Wi-Fi Альянс Фрэнк Хензлик сказал: 100 тысяч хотспотов – это очень важный рубеж. Теперь можно сказать, что технология реально начала работать. Wi-Fi доступ уже есть на большом количестве различных устройств, таких как портативные игровые приставки, цифровые камеры и мобильные телефоны. В России на конец 2005 года было менее 700 точек беспроводного доступа.
Новости коротко. Как сообщает CNews, компания лазерной системы разработала комплексное решение по оснащению пунктов пропуска пограничной службы Российской Федерации. Оборудование и программное обеспечение предназначено для считывания информации паспортно-визовых документов нового поколения и обработки информации о гражданах, пересекающих границу. Осенью 2005 года основные элементы системы прошли испытания на пограничных переходах в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. 25 января 2006 года корпорация Intel объявила о создании первой в мире микросхемы статической памяти емкостью 153 мегабайта, которая изготовлена по 45-нанометровой технологии. Основой производственного процесса является 20-нанометровый транзистор. Как утверждают представители Intel, использование таких транзисторов позволит довести рабочую частоту микросхем до 20 ГГц. По данным лаборатории Panda Labs, в 2005 году рост количества вредоносных программ ботов составил 175% по сравнению с предыдущим годом. Боты – это программы, различными способами проникающие в компьютер и остающиеся на нем, ожидая команд от своего хозяина. Боты обычно используются для создания обширных сетей. Создатели таких сетей используют их для рассылки спама или распределенных атак на сайты. В 2005 году появилось более 10 тысяч новых образцов вредоносных программ этого типа.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Среди комментариев в сегодняшних газетах очень много материалов посвящены Андрею Сычеву. В газете «Ведомости» это, во-первых, редакционные комментарии, озаглавленные «Братья по погонам». В России появился независимый и не боящийся высоких чинов суд, пишет газета. Находится он в Челябинске. Как сообщил Интерфакс, в субботу он выпустил из-под стражи троих офицеров, фигурантов громкого уголовного дела. Судья ослушался грозных инструкций руководства Минобороны и главной военной прокуратуры о необходимости сурового наказания виновных. Прокуратура настаивала: подозреваемые представляют общественную опасность и могут оказать давление на свидетелей. Однако суд счел, что офицеры не представляют опасности для общества, и вынес гуманное решение. Одно из оснований освобождения – двое малолетних детей у одного из отцов командиров. А между тем подозреваются они в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. По официальной градации это преступление относится к категории тяжких, санкции до 10 лет. Аплодировать смелости человека в мантии и его приверженности принципу презумпции невиновности мешает лишь одно обстоятельство. Гуманность военной юстиции в скандальном деле контрастирует со строгостью Фемиды к людям без погон в другом не менее громком процессе. Юристы ЮКОСа Светлане Бахминой захищение в особо крупных размерах светит те же 10 лет, что и челябинским офицерам. У нее, так же, как и у одного из фигурантов дела Сычева, двое малолетних детей. Однако молодую женщину держат за решеткой с декабря 2004 года. Из-за деяний, в которых подозревают Бахмину, никто не стал инвалидом. За нее готовы поручиться депутаты Госдумы. Видимо, юрист может повлиять на ход следствия сильнее, чем офицеры, которые, возможно, вернутся к командованию солдатами, выступающими сегодня свидетелями против них. «Милость юстиции к падшим обладателям погон стала притчей во языцах», — пишет газета. «Нельзя забывать о том, что военные судьи, выносящие взвешенные решения в отношении офицеров и генералов, носят под мантиями такие же мундиры и погоны, как обвиняемые. Глава военного ведомства подписывает приказы о присвоении им очередных воинских званий, от которых нередко зависит карьера. А начальник гарнизона и командующий округом до недавнего времени решали вопрос с помещениями и оборудованием для военных судов и квартирами военных судей. Так что о независимости военных судей сегодня можно говорить лишь условно». И «Человек недели» в этой рубрике тоже «Ведомости» пишут об Андрее Сычеве. Его трагическая история делится, по словам Кирилла Харатяна, на две части — личную и государственную. В личной истории солдата Сычева нужно теперь молить Бога, чтобы он дал ему силы и мужество жить, а в государственной — обратить внимание на то, как помогает военному делу информационная открытость. Ведь между общественным пожаром, вспыхнувшим из-за дела Сычева, и самим избиением прошло по меньшей мере 2 недели. Может, рядовому удалось бы оказать какую-нибудь действенную помощь, если бы узнали раньше. А потому не дать ли рядовым официальную возможность погромче рассказывать о себе? Есть неочевидная параллель между несчастным Сычевым и батискафом Приз, который чуть не погиб в августе прошлого года. Военные тогда пытались скрыть происходившее, но вовремя зазвучавший общественный голос заставил их проявить чудеса открытости, и умелые британцы спасли не только дорогую госсобственность, но и репутацию флота, не оставившего, наконец, своих подводников в беде. Это были материалы газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
«Газпром» обещает полностью восстановить поставки российского газа в Грузию. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании «Энрон» в 2001 году. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Более подробно об этом в новостях «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Семь часов 46 минут в Москве. Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Рост ВВП России в 2005 году составил около 6%, хотя окончательные итоги еще не подведены, сообщил руководитель Федеральной службы статистики. Рост промышленного производства в России в прошлом году составил 4%, на треть меньше, чем в 2004 году.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Теперь ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор, и не более 35 килограммов вместо 50 ранее.
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». В случае завершения сделки «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России, более 10% рынка.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, создают совместное предприятие для разведки месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири.
Британо-индийская Metal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. Если сделка состоится, доля новой компании на мировом рынке стали не превысит 10%.
Объем экономики Китая в 2005 году составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертый в мире после США, Японии и Германии.
Американская компания Microsoft впервые согласилась раскрыть часть исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых антимонопольных санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия обязала Microsoft не только выплатить штраф в 600 миллионов долларов, но и раскрыть часть кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – 2 миллиона евро в день.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 30 января, 28 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
Московское время 7 часов 50 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 30 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В связи с выставкой в Парижском музее современного искусства творчество художника-сюрреалиста Монре, Радио Свобода посвятило ему свою передачу. 30 января 1972 года.
В свои 82 года Монре – один из немногих оставшихся в живых пионеров сюрреалистического движения в искусстве.
Собственно говоря, Монре в полном смысле слова и не художник. Да, в своей жизни он писал картины, но название художника он и сам не претендует. Кто же он в таком случае? Французы говорят о таких людях, как он, «touche-à-tout», то есть человек, берущийся буквально за все с одинаковой легкостью и с необыкновенной одаренностью. Он и художник, он и скульптор, он и фотограф, он и кинорежиссер, он и писатель, он и поэт. Но в первую очередь он бесподобный импровизатор. Его не интересует ни слава, ни деньги, ни даже само искусство как таковое. Все, за что он берется, он делает исключительно удовольствие своего собственного удовольствия ради.
Полтора года назад Монре дал в Париже интервью для радиостанции «Свобода».
Господин Монре, вы были в свое время одним из пионеров дадаизма, затем сюрреалистического движения. Считаете ли вы, что дадаизм и сюрреализм уже давно пройденный этап? Или наоборот, считаете ли вы, что это все еще живые художественные течения?
There is no progress in art. The old masters did their work, and it was perfect. We
cannot. Искусство не знает прогресса. Великие мастера прошлого создавали шедевры. Мы не можем писать картины лучше, чем они. Мы можем только лишь писать иначе. И как раз наша ценность в том и заключается, что мы пишем иначе, чем они. Меня часто спрашивали, когда я был еще молод, любите ли вы старинных мастеров, интересуют ли они вас? Я неизменно отвечал, да, конечно, люблю, да, конечно, интересуюсь. Однако наша задача писать не так, как писали они. И гораздо интереснее было бы знать, что они думают о нас, чем то, что мы думаем о них.
Художник-сюрреалист Монре. Радио «Свобода». 30 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А сейчас очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Латвии. Михаил Булгаков никогда не бывал в Риге, однако, как свидетельствуют местные историки, столица Латвии оставила заметный след в его творчестве и в личной жизни. О некоторых интересных исторических находках, связанных с Булгаковым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Жена писателя Михаила Булгакова, Елена Сергеевна, родилась в Риге в 1893 году. Отец, крещенный еврей Сергей Маркович Нюрнберг, работал учителем. Мать, дочь православного священника Александра Горская, следила за детьми и занималась хозяйством. Семья жила в престижном районе города по адресу Виландес-1. Вскоре Лена поступила в здешнюю Ломоносовскую гимназию, а на вопросы, кто она по национальности, или отвечала «не знаю», либо просто пожимала плечами.
Ну, что касается национальности, могу добавить. Знаете, Российская империя смотрела, в общем-то, не по национальности, а посмотрела по вероисповеданию. Если мы вспомним вот все стандартные листы опросные, когда интересовались положением человека, то смотрели-то о его языке, который использовался дома, это играло роль. И играло роль то, в какую церковь он ходит. А Нюрнберги, они лежат вот здесь, как раз в Риге, у нас на Покровском кладбище.
Свидетельствует латвийский историк Олег Бухляк. Каких-либо подробностей о рижском периоде жизни жены Михаила Булгакова сохранилось мало. Но известно, что с детства Елена Сергеевна увлекалась театром.
То есть, в общем-то, вот ее театральные пристрастия, они проявлялись, что точно они известны о рижском периоде, что она была завзятой театралкой, она охотно ходила во Второй городской русский театр, это нынешний наш национальный театр на улице Вальдемара, а тогда это был театр, где русская труппа, где в основном играли русскую классику, и она была завсегдатаем этого театра.
В 1911 году Лена с успехом окончила Ломоносовскую гимназию, где работал ее отец, а в 1915-м попала в эвакуацию.
Когда мы говорим об эвакуации 1915 года, эвакуировали же не только учеников, учителей и учебники, а эвакуировали всю гимназию, в том числе и архивы. И вот потом эти переезды туда-сюда, очень мало что сохранилось. Практически все архивные данные, которые касаются довоенного периода, именно Первую мировую войну, они почти не сохранились.
То есть Елена Сергеевна попала в эвакуацию попросту?
Да, она попала в эвакуацию, и она уже, начиная с 15 года, она была в Москве.
Сам Михаил Афанасьевич Булгаков в Риге не был. Однако, по мнению историка, некий рижский след все же просматривается в его творчестве.
Улочка Виланда, но она навевает на некоторые размышления, потому что если мы так посмотрим внимательно на все имена сатаны, много найдем. А Воланд какое-то такое диковинное имя. А вот если вот посмотреть на улицу Виланда, Виланда, Воланд... Вот...
Рижская улица.
Да. То есть навевает на определенные размышления. Насколько это созвучие случайно, насколько нет, но мы можем сейчас только разводить руками.
Интересно и другое. После 26-го года, когда в Советской России Булгаков оказался практически под запретом, в Риге, то есть, по сути, в эмиграции, издавались и ставились его произведения. Олег Пухляк.
Да, в межвоенный период в русском театре театральная труппа неоднократно ставила булгаковские произведения. Так, в 27-м году там ставился спектакль «Дни Турбиных». Причем с постановкой связана тоже полулегальная история. Почему? Потому что Булгакову было запрещено ставить свои спектакли. Это означало, что ему запрещено в том числе и распоряжаться своим правом на постановку. И когда из Риги приходит запрос вот на разрешение поставить спектакль, он отвечает, что таких прав дать не может, объясняя ситуацию. И тогда Гришин, который руководил всем этим процессом, идет на интересный шаг. Каким-то образом текст пьесы оказался в Германии. Значит, в Германии у одного из вот таких предпринимателей от литературы закупаются права на этот спектакль. После чего, опять-таки, письмо нужно отдать должное руководству театра русской драмы тогдашнему, которое пишет письмо Булгакову. Да, вот у нас нет с вами формального заключения, но мы понимаем, что мы берем на себя определенные моральные обязательства и какие-то определенные проценты со сборов будем вам высылать. А в 1933 году ставится по булгаковскому Мольеру спектакль, который назывался «Комедианты господина».
В 1956 году в Риге умерла мать Булгаковой. Елена Сергеевна приезжала на похороны. По-разному сложилась судьба и других ее родственников.
Здесь же находились братья Александр и Константин, здесь находилась и сестра Ольга, то есть Ольга умерла, насколько я так смог проследить. Александр, он должен был уехать в Гамбург, и он умирает на своей вилле в 64-м году, недалеко от Гамбурга. А Константин в 1941 году был арестован, и следы его теряются.
В сибирских лагерях.
Может быть, даже где-то и в Риге. Почему? Потому что, да, очень много расстрелов проводилось в Риге, не всех довозили куда-то далеко.
Сейчас кто-то живет из родственников?
Не знаю. Мне кажется, речь не идет о том, что не стоит родственника. Да, безусловно, конечно, родственники есть, но прямые их уже проследить очень-очень трудно.
Сообщил историк Олег Пухляк. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
История Запада и Востока. Наша традиционная рубрика завершила очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Слушайте в следующем часе.
Последствия сильных морозов в Томской области. Международный кинофестиваль в Роттердаме. Феноменальный успех американских баров Starbucks.
Главная тема утреннего эфира связана с последними фактами дедовщины в российской армии в Челябинском танковом училище. И наш вопрос аудитории «Радио Свобода» сегодня сформулирован так. Должен ли уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов? Странная логика ответа петербуржцев, считает наш слушатель Александр, что министр обороны ни при чем. Если он ни при чем, тогда зачем он нужен вообще? Я считаю, и многие мои знакомые, пишет нам Ирина, что министр обороны немедленно должен покинуть свой пост.
И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.